специальная программа, посвященная 70-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Говорит Международное радио Китая. Дорогие друзья, мы продолжаем серию спецвыпусков, посвященных 70-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Расстояние от цитадели Шэнхуншан до Владивостока составляет лишь 59 километров.
Прямо сейчас мы находимся внутри крупнейшей в Азии цитадели Сюньшань.
Потом Галя вместе с тремя советскими капитанами отправились на гору Тяньшаншан, чтобы уговорить японцев капитулировать.
Китай, сковывая японскую армию, не позволил этому произойти.
Спецпрограмма, посвященная 70-летию победы в антияпонской войне.
Джангунфэн по-русски – это сопка заозерная. Она находится вблизи границ трех стран – Китая, России и КНДР. 77 лет назад на этой высоте произошел один из ключевых боев войны сопротивления китайского народа японским захватчикам. Летом 1938 года за сопку Заозерная развернулись ожесточенные бои между Советским Союзом и Японией. В истории это событие именуется «Инцидент у высот Джангунфэн». После оккупации северо-восточного Китая это было первой попыткой Японии реализовать амбициозную стратегию наступления на север. Хотя Квантунская армия потерпела поражение, Япония не отказалась от планов нанести сокрушительный удар по Советскому Союзу. Специалист по истории северо-восточной антияпонской объединенной армии Джао Дюньсин рассказывает.
Инцидент у высоты Джангуфэн, который произошел вблизи границ Китая, СССР и Кореи в 1938 году, был первой попыткой. Вторая – это битва на Халхин-Голе в 1939 году. В том же году на Западе начались бои Второй мировой. Германия начала подбираться к границам Советского Союза. Самоуверенная Япония расположила на северо-востоке Китая у границ СССР войска численностью 700 тысяч человек. При этом она заявила о миллионе солдат и офицеров и провела крупные маневры.
С 1934 по 1945 годы на границе Китая и Советского Союза Квантунская армия создала разветвленную систему туннелей и подземных бастионов для проведения вылазок, атак и ведения оборонительных действий против советской армии. Общая протяженность этого укрепленного района превысила 1700 километров. Этот грандиозный конгломерат бастионов японская армия окрестила «Восточной линией Мажино». Долгое время изучавший этот укрепленный район исследователь Ван Шоужень рассказывает.
После инцидента у высоты Джангуфэн Япония ускорила строительство крепости Тунмин и других подземных укреплений на границе Китая, Монголии и Советского Союза. Расстояние от цитадели Шэнхуншан до Владивостока составляет лишь 59 километров. Крепость Тунмин была центром укрепрайона. Железная дорога в городе Суйфэнхэ – его главные транспортные артерии. В случае наступления на СССР, Япония могла оперативно доставлять по этой железной дороге боеприпасы и довольствие. Во-первых, последовал бы удар по Уссурийской железной дороге, самому важному транспортному пути на Советском Дальнем Востоке. Во-вторых, нападение на Тихоокеанский флот. В-третьих, удар по военно-воздушной базе СССР во Владивостоке.
Уезд Дунмин, расположенный на самом юге провинции Хэлундзян, является одним из основных контрольно-пропускных пунктов в Северо-Восточной Азии. Протяженность границы уезда с Россией 139 километров. На границе тихо течет река. С поросших кустарником берегов лишь иногда слышен щебет птиц, нарушающий царящий здесь мир и спокойствие. Трудно представить, что именно здесь находится крупнейшая в Азии цитадель Дуньнин. 70 лет назад за взятие этой неприступной крепости Красная армия Советского Союза заплатила тысячами жизней. Здесь еще остались следы былой войны. В Дуньнинской цитадели побывал наш корреспондент Константин Щепин.
Прямо сейчас мы находимся внутри крупнейшей в Азии цитадели Сюньшань. Это 236 тысяч квадратных метров подземных ходов, огромных казарм внутри горы. На создание этой цитадели на границе с Россией было согнано больше 100 тысяч китайских граждан, которые, собственно говоря, были угнаны в рабство, и большинство из них погибли, абсолютное большинство. Часть из них, где-то треть, скончалась от голода и холода. Всех остальных японские оккупанты просто-напросто, простите за слово, прирезали, чтобы те не раскрыли планы всех подземных ходов. Крепость действительно огромная. На то, чтобы ее взять, советские войска положили порядка 3000 жизней. Это, я напомню, около четверти от общих жертв, которые понесли советские войска при разгроме Квантунской армии. Крепость производит огромное впечатление. Как ее брали, я даже подумать не могу. У подножия крепости Сюньшань располагается мемориал советским воинам. Сейчас здесь тихо, спокойно, совершенно не похоже, что шли бои. Внутри, конечно, крепости тоже тишина, раздается эхо в бывших казармах, которые сейчас опустели. Дуньнинская крепость, крепость Сюньшань, является памятником истории, которую нам нельзя забывать никогда.
В полночь 9 августа 1945 года советская армия начала масштабное наступление на японскую Квантунскую армию. Кроме крепости Дуньнин, на так называемой восточной линии Мажино находилось еще 16 неприступных подземных цитаделей. Брать их было делом не из простых. 10 августа Красной армии Советского Союза удалось взять Суйфэнхэ. Остатки японского гарнизона отступили на гору Тяньшаньшань, где заняли глубокую оборону, а простых горожан выставили в качестве живого щита. Чтобы спасти мирных жителей, советская армия отправила к японцам переговорщиков с предложением сдаться. В группе переговорщиков была молодая девушка Галя, память о которой в Китае чтут до сих пор. Подробности в репортаже нашего корреспондента Джан Джулинь.
Мы находимся в городе Суйфэнхэ, стоим прямо напротив бывших японских казарм. Сейчас в этом здании располагается мемориальный Хо Мира. У входа в мемориальный центр висит поминальный колокол, в который звонят, чтобы почтить память павших советских и китайских солдат, отдавших жизни за освобождение северо-востока Китая. Сделан он из головной части не разорвавшейся японской бомбы, а ударяет в него 14 раз. Каждый удар символизирует один год антияпонской борьбы на северо-востоке Китая. Сам колокол находится прямо рядом с ведущей в горы Тяньшаньшань дорогой, по которой к японской цитадели поднималась и совсем юная Галина Джан, павший герой антияпонской войны. Галя Джан была наполовину русской, наполовину китаянкой. Очень одаренная девушка, которая погибла в совсем юном возрасте. Она прекрасно говорила на русском, китайском и японском языках. Именно поэтому 13 августа 1945 года советские войска отправили 17-летнюю Галю на переговоры с японцами. Уже ушедший из жизни брат Галины Джан Шу Ле вспоминал.
В штабе командующего Красной армии Советского Союза мы с матерью и Галей зарегистрировались. Потом Галя вместе с тремя советскими капитанами отправились на гору Тяньшаньшань, чтобы уговорить японцев капитулировать, но она не вернулась.
Одного из советских офицеров отправившихся на переговоры с японцами, звали Степан Захарович Федорченко. Он давно уже скончался. Его сын Игорь Федорченко вспоминает рассказы отца.
Ну, говорит, мы, говорит, позавтракали, и где-то ближе к обеду, говорит, вышли. Ну, вышли, говорит, японская территория, там зоты стояли, сопка, вот, да. Ну, вышли, вот, у нас это самый белый флаг. Через некоторое время с японской стороны тоже, говорит, вышла группа тоже с белым флагом. Подошли, на как нейтрально у них это между нашими этими, вот. Но она переговорила с ними все, и ее, значит, повели, так что с флагом повели. Сопровождение. Парламентер идет один. Без оружия один.
К сожалению, Кале не удалось убедить японских солдат капитулировать. Она была застрелена в ходе переговоров. Ее дело так и не нашли. Сегодня Калю зовут Ангелом мира. В самом центре Суйфенхэ стоит ее памятник. На его постаменте начертаны слова президента России Владимира Путина, которые он произнес 14 мая 2007 года. Наша дружба – это взаимопонимание, доверие, общие ценности и интересы. Мы помним о прошлом и думаем о будущем. В городе был создан музей Калины Джан. Начальник музея Ю Куанчун говорит.
У Кали на многом стоит поучиться. Она символ традиционной дружбы между Китаем и Россией, которая передается из поколения в поколение.
История Гали Джан тронула сердца огромного количества людей. В те военные годы было немало героев, подобных Гали. Например, 20-летний сержант Александр Фирсов, который своим телом закрыл амбразуру главной огневой точки, сдерживавшей наступление советских войск на крепость Дуньнин. В конце августа 1945 года, благодаря общим усилиям народов СССР и Китая, Красной армии Советского Союза удалось взять крепости Дуньнин и Хутоу. Это были последние бои Второй мировой.
Расстояние от цитадели Шэнхуншань до Владивостока составляет лишь 59 километров.
Прямо сейчас мы находимся внутри крупнейшей в Азии цитадели Сюньшань.
Потом Каля вместе с тремя советскими капитанами отправились на гору Тяньшаншан, чтобы уговорить японцев капитулировать.
Китайская боевая японскую армию не позволила этому произойти.
Спецпрограмма, посвященная 70-летию победы в антияпонской войне.
Хотя война уже давно ушла в прошлое, дружба и взаимная поддержка между народами наших стран сохранилась и окрепла. А родилась и прошла боевую закалку она именно во времена Второй мировой и антияпонской войны.
В ходе антияпонской войны Советский Союз оказал Китаю большую материальную, денежную и кадровую поддержку. До начала Великой Отечественной войны Советский Союз предоставил Китаю 297 бомбардировщиков, 290 пушек, 82 танка, 400 автомашин и артиллерийские снаряды на сумму около 50 миллионов долларов. В то же время Советский Союз выделил Китаю кредит в размере 250 миллионов американских долларов на покупку оружия. Это стало самой весомой помощью Китаю от стран антифашистской коалиции. На эти деньги Китай закупил огромное количество передовых советских вооружений. Советский Союз также направил в Китай более 3000 военных советников и специалистов, более 2000 летчиков-добровольцев и инженеров-авиатехников. Они помогли китайской армии в разработке оперативных планов боевых действий, подготовке летчиков, принимали участие в сражениях. Китай тоже в силу своих возможностей помогал СССР. Он поставил в Советский Союз более 53 тысяч тонн полезных ископаемых, 21 тысячу тонн шерсти, 304 тонны козьего пуха, 31,5 тысяч тонн чая и других продуктов сельского хозяйства. Более важно то, что Китай оттянул на себя значительную часть японской армии. Именно благодаря этому попытка Японии провести блицкриг на востоке СССР была обречена на провал. На обширной территории за Уралом сохранялась мирная и стабильная ситуация. Тыловой Восток служил мощной опорой для Западного театра боевых действий. Невозможность ведения военных действий на два фронта стала определенной гарантией победы СССР в Великой Отечественной войне.
В ходе сопротивления японским захватчикам Китай понес огромные потери. Антияпонская война унесла жизни более 35 миллионов китайских военнослужащих и мирных жителей. Прямой экономический ущерб превысил 100 миллиардов долларов. Известный советский военачальник Василий Чуйков в своих мемуарах вспоминает, что в те тяжелые годы Японии не удалось провести блицкриг на СССР с севера, но Китай был буквально потоплен в крови. Вклад Китая в победу во Второй мировой войне высоко оценил советник-посланник посольства России в Китае Евгений Томихин.
Но роль Китая во Второй мировой войне, наверное, все-таки дала история сама. Вторая мировая война и Великая Отечественная война в Советском Союзе и антияпонская война в Китае, конечно же, нанесли очень глубокую рану нашим странам. Китайские друзья говорят о том, что во время всей антияпонской войны в Китае было убито 35 миллионов человек. Конечно, это колоссальные масштабные бедствия. Поэтому, если говорить о роли Китая или роли Советского Союза в истории Второй мировой войны, я думаю, что мало кто будет оспаривать тезис о том, что наши страны действительно выстояли перед лицом серьезных врагов, выстояли и вместе с союзными державами победили.
С российским дипломатом согласился профессор истории и политики современного Китая Оксфордского университета Рана Миттер.
Если бы в 1938 году Китай полностью отказался от сопротивления японской агрессии и пошел на компромисс, то через несколько лет или десятилетий он бы полностью оказался под японским владычеством. Япония была бы в силах напасть на СССР и даже на Индию, находившуюся под колониальной властью Великобритании. Несомненно, что Япония бы крайне агрессивно расширяла свое присутствие в Азии. Китай, сковывая японскую армию, не позволил этому произойти.
Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ли Юнчуань говорит, что благодаря упорному сопротивлению Китая антигитлеровской коалиции удалось спасти сначала Европу, а потом Азию. Этот план был разработан странами-союзницами. Его суть заключалась в том, чтобы прежде всего разгромить немецких фашистов на Западном фронте, а потом разбить японских милитаристов на Восточном.
Китай, сковывая японскую армию, позволил странам-союзницам сконцентрировать все силы против немецких фашистов на Западном фронте. Если бы не было поддержки с Востока, то на Западном фронте все бы сложилось не так благополучно.
Как главные театры военных действий Второй мировой на Западе и на Востоке, Россия и Китай внесли колоссальный вклад в победу. 70 лет спустя стремление российского и китайского народов к миру не изменилось. В этом году мы совместно празднуем 70-летие победы во Второй мировой войне. Посол России в Китае Андрей Денисов говорит.
И моя страна тогда, 70 лет назад, это был Советский Союз и Китай. В этих войнах понесли самые большие жертвы, испытали самые большие разрушения, воевали дольше всех. И поэтому историческая память наших народов, китайского народа, народов России, других стран бывшего Советского Союза, даже сегодня, спустя 70 лет, по-прежнему в нашей памяти сохраняется, память об этих событиях 70-летней давности, а во-вторых, уважение к подвигу наших народов в годы войны.
Дорогие друзья, мы продолжим серию спецвыпусков, посвященных 70-летию Победы завтра в то же время и на этой же радиоволне. Оставайтесь с нами.